Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы в прошлый раз имели счастье принимать в нашей студии ведущую нового телеканала «Царьград» и узнать про него кое-что интересное и полезное. Так что, я думаю, многие из вас уже не поленились найти в просторах интернета этот живой источник действительно православного взгляда на вещи, мало того, преподанного замечательно профессионально, мощно и имеющего большую перспективу развития, нельзя не порадоваться. И, конечно же, получив такую счастливую возможность, мы не могли сразу и закрыть эту страничку, перейти к каким-нибудь другим людям, другим темам. И очень рады, что сегодня имеем возможность уже чуть-чуть поближе познакомиться с самой и актрисой, и ведущей, которая презентовала нам вот эти новости прошлой передачи, Алена Горенко. Но сегодня темой для нашего разговора станет сама она, если вы, конечно, Алена, не возражаете.
Добрый вечер.
Вот у нас тут бывает то вечер, то день в студии, где нет окон, легко спутаться.
Да, легко.
Но вы действительно гостья таинственная и интересные для, думаю, не только для меня, но и для наших телезрителей.
Чем же моя таинственность, Петечка?
Ну, вы знаете, человек, который сходит с экрана, где он уже примелькался в такую простую беседу за чашечкой чая, как называется, без галстука. Вот, это всегда особый интерес. Знаете, ага, посмотрим.
Ну, я вас разочарую, но большинство людей, которые работают на телевидении, не самые-самые обычные. Вот просто...
Ну, а в том-то интересно. Вы знаете, обычных людей не бывает. Каждый по-своему хороший. Одно дело, вы чьи-то тексты читаете. Может быть, вы как-то принимаете участие в создании тех текстов, которые произносятся вами, и как актрисы, и как ведущий. Ну, кратенько, может быть, сказать, в принципе, о вашей биографии, что уже более 17 лет ведущие вы на различных телеканалах Москвы и не только.
Я могу очень-то все начать с самого начала, если вам интересно, постараюсь кратко уложиться. Естественно, ни о каком телевидении мне в голову никогда не пришло бы.
Когда в школе вас с особыми бантами белыми ставили впереди.
Никаких у меня мыслей не было, потому что я всю жизнь любила писать. Я любила читать и любила писать. Читала я много, иногда по ночам, с фонариком под одеялом. У меня была такая определенная страсть. Но потом зрение стало садиться, родители меня рассекретили, и пришлось, так сказать, легализовать свою страсть. А по поводу написания текстов, я записывала все, что происходило. Там, не знаю, какие-то ситуации в семье, какие-то ситуации с моими друзьями. Причем, интересно, я писала не на тетрадках обычных, не на клеточку или полосочку.
На манжетах?
Я покупала альбом. Я брала у родителей деньги и писала в альбоме. Я не знаю, откуда это было. Вот мне хотелось такого простора, бумаги, чтобы я могла, так сказать, развернуться. И эта страсть, она по-любому бы меня привела куда-то, где учат именно правильно излагать свои мысли.
Ну, в область филологии, литературы,
возможно,
но не...
Возможно, потому что когда мне было 16, и я помню, что мама меня провезла по всем институтам, которые более-менее подходили мне по профилю. Мы были и в ГИТИСе, и в ВГИКе, мы в ЧУКе были. Мы были в Академии печати, потому что мама говорила, так тебе нравится писать. Значит, ты можешь быть сценаристом, ты можешь заниматься вот этим.
Журналистом.
Вот журфак, он как-то не фигурировал в том списке. Но вот сценарист мне был очень интересный. Я подумала, что да, наверное, вот у нас там кафедру сценарного мастерства я бы пошла, мне хотелось это делать. Вот в Академии печати она, конечно, была очень далека. Я, поскольку немножко рисовала, мама подумала, что, может быть, Академия печати тоже меня как-то привлечет. Но это все, грубо говоря, съездили и забыли. Ни мысли ни об актерской карьере, ни телевизионной у меня не было. Но однажды я пришла из школы, включила телевизор. И там молодой человек говорил о том, что они набирают ведущих для нового проекта. А это был, сейчас скажу, 96 или 97 год.
Да, время обновления телевидения,
да,
активного.
Да, тогда все началось, и до этого никаких кастингов никогда не было. И я ни с того ни с сего поняла, что мне нужно туда. Вот просто, знаете, как вот обухом по голове. Приходит мама с работы, я говорю, мама, мы едем в Останкино. Она говорит, зачем? Я говорю, там кастинг. Она говорит, какой кастинг? Я говорю, мама, мне туда надо. А у меня не было паспорта, потому что вот только-только мне исполнилось 16, естественно, как у нас это происходит, зачем тебе паспорт, получишь потом. А я понимала, что Останкино, там нужна там пропускная система. И мама смирилась с этим, мы с ней поехали. По маминому паспорту чудом меня пропустили туда. Там был обычная проба, там был текст на суфлёре, его нужно было прочитать с выражением. Я это сделала, я не волновалась. И я помню, что, видимо, я им понравилась, потому что они стали обсуждать это сразу, вот при вот в студии еще. Мама стояла так у них за спиной, так краем уха это все слушала. И они говорят, сколько вам лет? Я говорю, 16. Они говорят, как 16? Я говорю, ну, я школьница. Они говорят, а класс какой? Я говорю, 10. И они так говорят, мама где? Где мама? Подходит мама, и они говорят, она школьница. А как она будет есть на работу? Мама говорит, какая работа? Она не будет есть на работу, она будет учиться. И они были несколько ошарашены, говорят, ну как, подождите. А, ну как, ну вы же приехали на кастинг, вы же зачем туда ехали? Мама говорит, вот к девушке, пожалуйста, все вопросы. Зачем она сюда ехала, я не знаю. Я сопровождающее лицо. И они сказали, ну как бы хорошо, мы поняли. Ну, давайте тогда вы идите на журфак, а потом приходите к нам. И вот они, знаете, дали такое магистральное направление, куда мне дальше было двигаться. Потому что в следующем году я пришла на подготовительные курсы на журфак, я год туда отъездила, через год я туда поступила. И, естественно, я понимала, что так, хорошо, я учусь, дальше я иду туда, дальше у меня будет вот это. Уже была вот эта линия выстроена абсолютно
четко. Так вы заканчивали журналистику, а не театральную?
Я закончила журфак. Но через 5 лет после окончания журфака, когда я уже работала на телевидении, меня периодически стали звать в кино на эпизодические роли. Я поняла, что мне не хватает просто базового образования актерского, потому что наверняка есть какие-то техники, думала я, которые можно просто раз применить, и ты все сможешь сделать. Вот. И я пошла в Щукинское училище. Это был для меня колоссальный опыт, потому что всю жизнь я училась нескольким вещам. А. Не показывать свои эмоции. Б. Быть приличным человеком. С. Не кричать, громко себя не вести, вообще быть очень сдержанной. Поэтому, когда ты приходишь в училище, в театральное училище,
и от тебя ждут.
И ты понимаешь, что от тебя хотят, ты говоришь, подождите, подождите, как накричать? Вот прям в голос наорать? Тебе говорят, а ты что, этого не чувствуешь, ты этого не хочешь? Я говорю, нет, я не могу. И все время, пока я там училась, мои педагоги меня раскачивали, потому что я играла этюд, они говорили, мы ничего не понимаем, что ты делаешь на сцене, мы не видим ничего в лице в твоем. Я говорила, я все переживаю внутри, понимаете, у меня там все внутри клокочет. Они говорят, это не нужно никому, это никому не видно, это совершенно непонятно. Тебе нужно все вытаскивать из себя. И, конечно, они нервную систему-то мою подраскачали за это время.
Да, это такая цель.
Потому что я очень была счастлива, что мое первое образование, оно все-таки было журналистское, оно, по большому счету, было филологическое,
да,
классическое.
Была,
это была база, которая мне до сих пор...
Не удалось сдвинуть.
Да, она меня никуда, она меня не отпускает. Я прекрасно понимаю, что я делаю, в какой момент я делаю, надо ли мне это делать, не нужно мне это. Поэтому, глядя, как, например, мои друзья-актеры сейчас сидят без работы, поскольку время сейчас не очень простое, я понимаю, что, слава богу, у меня есть журфак, слава богу, у меня есть телевидение, слава богу, я умею писать.
И... Ну, а с чего все-таки началось ваше телевизионное поприще?
Оно началось очень забавно, потому что после того, как я поступила на журфак, естественно, к тем людям с кастинга я уже не пошла, потому что мне казалось, что я всегда найду, что мне будет интересно. А мы... После первого курса были на телевизионной практике. Вот я понимала, что работать на первом курсе невозможно, там очень плотно все. И где-то в середине второго я задумалась о том, что хорошо бы как-то попрактиковаться уже где-то в реальной жизни. И мой приятель сказал мне, а почему ты сидишь? Тебя никто никуда не позовет, это невозможно. Я говорю, у меня нет связи, мне просто это знаете, как перепрыгнуть с первого этажа на девятый, да? У тебя нет этого лифта, просто нет... Это связь, это же, по сути, лифт. И он сказал, а что ты мучаешься? Вот обзвони все телекомпании, и все, ну, наверняка кто-то где-то нужен. И мне казалось, это безумная идея, но, тем не менее, я села со справочником, таким толстенным, там, 10 сантиметров, наверное, выбрала компанию, которая мне нравится. Просто звонила и говорила, друзья мои, я потрясающая ведущая, я невероятно хороша, я очень хорошо говорю, я невероятно умная, я очень хочу с вас работать. Естественно, 99% сказали, что... Да, это здорово. Там 0,5% сказали, пришлите свое резюме. Там, еще там 0,4% сказали, что неплохо бы взглянуть на видеоматериалы ваши, которые, собственно, которых у меня не было просто. И вот тот самый маленький, там какой-то там десяточка какого-то процента сказали, что а вы знаете, у нас... А можете завтра приехать? И я говорю, куда? А у нас просто с директором службы информационно побеседовать. Я собралась просто в там быстро очень все это произошло. Я приехала, он сказал, опыт работы. Я говорю, колоссальный, просто колоссальный опыт работы, что надо делать? Он говорит, новости спортивные читать. А я, как говорится, спорт, и я ну, вот так вот просто, такие две параллельные вселенные были. Я говорю, легко. Не вопрос, спорт так спорт. Вот, мы записали тракт, поскольку я понимала, что волновала, как бы отступать уже некуда, уже все, уже позади Москва. Тракт прошел хорошо.
А канал был какой-то приличный?
Это был канал «Столица», это был московский канал, ну, да. Где-то его еще видели, но для меня это было все равно очень здорово, потому что это да, была это работа в кадре, вот живая работа, за которую еще к тому же платили деньги. Хотя, мне кажется, в тот момент я могла просто работать бесплатно, потому что это было потрясающе интересно. У меня были очень грамотные шеф-редактора, которые все за меня писали, потому что я не разбиралась, где хэт-трик, где булит, я не знала ни одной фамилии, я ничего в этом не понимала. Угу. Поэтому они так по-отечески меня всегда опекали, они мне всегда все готовили.
То есть вы поработали
расставляли
там,
ударения.
Поработали там немалое время, да?
Там получилось где-то полгода.
Угу. Ну, все-таки уже успели втянуться.
Я успела втянуться, и, как говорил наш директор службы информации, я самая молодая вообще телеведущая, которая вообще, по-моему, была на телевидении, потому что мне в тот момент было 18 лет. Mm-hmm. И он говорит, ты молодец, что вот так начинаешь рано, это все правильно. Вот. И потом так случилось, что он ушел на повышение, этот человек, и пришел новый директор службы информации. И он меня вызвал к себе в кабинет, я села напротив него. У него вот так лежали руки на столе сложенные, и он так меня пристально-пристально смотрел. И я молчала, сидела, тоже смотрела на него. В какой-то момент я так опускаю глаза на его руки, а у него, знаете, вот эта часть руки, она как будто обожжена, она какая-то красная или что-то у него такое было. И я как-то так то ли пристально посмотрела, и он на меня поднимает глаза и говорит, не бойтесь, это не спит. Я просто ожег руку о каминную решетку. Я говорю, да я как бы и не думала об этом. Еще такая пауза, и он говорит, вы не будете больше работать на этом канале, пока я здесь. Я так посидела, говорю, это все? Он говорит, да. Я так встала, вышла, прихожу в редакцию, говорю, вы знаете, меня, по-моему, уволили. Я говорю, как это уволили? Я говорю, я не знаю, я говорю, сказали, что я больше здесь не работаю. Мы сейчас пойдем разберемся, мы там с ним поговорим. Я говорю, я не знаю, идите поговорите. То есть для меня это был такой интересный опыт.
Ну, это было освобождение для новых, наверное, вершин.
Наверное, потому что потом буквально в течение месяца мои друзья организовали собственную продюсерскую компанию. Мы стали с ними снимать программу по путешествиям. Вот это было на самом деле интересно, потому что те навыки, которые я там приобрела, мне кажется, ни один солдат в армии не приобретает. Да, я научилась быстро собираться, я научилась быстро оформлять документы, визы, я научилась быстро монтировать сама, когда нет монтажера, я научилась собирать материал. То есть все, что касается сборки программы, там, озвучания, процесс, это было для меня вот так, потому что нас работало трое. Я ведущий корреспондент, наш оператор и наш продюсер, который договаривался обо всем. Это потом присоединилась жена еще нашего вот этого продюсера, который был главным у нас. Она нам помогала с монтажом. Но все, что касается производства, первый год, оно было вот в наших трех руках. Мы объездили очень много стран, и программа называлась «Путешествие со вкусом». Она очень долго выходила на канале М1, сейчас он «Домашний» называется. Потом был канал «Дарьял ТВ», там у нас были эфиры еженедельные. С гостем в студии, с сюжетами. То есть это был большой проект.
Вот на этом этапе вы уже прославились? Или...
Да я бы не сказала, что... Как-то я этого не чувствую.
А вот все-таки у вас сформировалось, видимо, какое-то свое профессиональное отношение к современному российскому телевидению. За эти 17 лет вашего с ним активного сотрудничества, какие стороны, какой генезис там имел место, что вы увидели, что вы полюбили, с чем вам бы, наверное, наоборот, не по пути?
Мне очень повезло в том смысле, что я пришла на телевидение, когда там только-только все вот начиналось, когда закончилось советское время, когда все было, там было два канала, появлялись новые вот эти вот, да. новые каналы, новые программы.
Формы.
То есть все это, все люди все пробовали, экспериментировали. То есть не получалось одно, возникало другое. То есть это, знаете, как вот человек рождается, он растет, вот он на каком-то этапе находится, там 3-4 лет, там 5 лет. И у всех свои разные особенности развития. Я как мама это точно знаю. И поэтому нельзя говорить, что вот раньше телевидение было лучше или раньше было хуже. Сейчас, например, ругают телевидение за то, что оно стало более, например, там, агрессивно, стало более, не знаю, деградирует, да, в какой-то
клиповым,
степени.
Клиповым, назойливым,
оно просто другое. То есть невозможно сказать, что, например, раньше было, там, говорят, другие новости были. Но так и события они освещались не так широко, не было такой сети интернет, да, не было стольких источников, которые mm-hmm. просто стекаются в одном месте, в одно время. Поэтому телевидение, оно меняется, это очень интересно. И поэтому сейчас у человека, православного человека, есть возможность выбрать из того, что есть. Он не обязан смотреть там «Перец» или «ТНТ», откуда льется просто грязь, которая она физически практически материализуется на столе. Он может просто переключить кнопку, да, и найти то, что ему близко, то, что ему нравится.
А что вас особо воодушевляло вот на каком-то бурном развитии уже вашего телевизионного служения?
Воодушевляло?
Ну, как-то да, имело бы действительно какое-то, ну, чтобы у вас чувство того, что вы реализуетесь.
А вы знаете, батюшка, мне очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что меня уже спрашивали однажды об этом. А почему вам нравится работа на телевидении? Я не знаю. Вот честно, это знаете, как вот почему вы мама именно этого ребенка, например? Да бог его знает почему. Ну так случилось. И ты не можешь, я не можешь объяснить это логически. Ты не можешь сказать, что я занимаюсь этим, потому что вот это. Мне нравится, что телевидение дает мне свободу, потому что с таким графиком, как, например, на ТВ, очень легко быть мамой, потому что я могу найти время на свою семью, например. Мне нравится, что телевидение дает мне финансовую независимость, что я могу быть свободна в этом плане. Мне нравится, что я могу выражать свои мысли, да, что это кому-то интересно.
Хорошо, если выражать. Вам не приходилось все-таки выражать те мысли на телевидении, которые вы не разделяете?
Нет. Никогда такого не было.
Но это уже, знаете, состояние, как писал Пастернак, артиста в силе.
Вот, нет, он... я абсолютно, когда я работала где-то или что-то делала, я абсолютно верила тому, что происходит, и я была воодушевлена тем, что происходило.
Но все-таки не секрет, что благообразную женщину в средствах массовой информации, в каком-то искусстве разные есть, как сказать, угол зрения, под которым ее хотят представить, и на какие чувства и страсти работать. Или все-таки это всегда было у вас достаточно...
Нет. Я могу честно сказать, мне всегда очень везло, например, с наставниками, с начальниками, потому что все они были гораздо старше меня, и они всегда, знаете... У них была отеческая позиция, у них не было позиции, там, не знаю, там, как по отношению мужчины к женщине, да, мне всегда, они как-то наставляли, они меня всегда двигали вперед, они мне всегда советовали что-то. То есть в этом смысле, слава богу, меня минула эта чаша, да, когда говорят, ну хорошо, ты здесь будешь работать при вот этих условиях. И потом мы иногда обсуждали это с моей сестрой, и я говорила, что... А ты знаешь, я, наверное, не настолько люблю телевидение или кино, или
чтобы
там театр, чтобы сказать, ну хорошо, но да, зато я буду. Угу. Я понимала, что в этом случае мне есть куда уйти, я найду чем мне заниматься. Это не настолько, не та страсть, которая держит и не отпускает до степени, что вот я боюсь это потерять. Угу. Ну как бы есть, и слава богу, мне это очень нравится, и... Здорово.
Но вы упоминали о том, что и актерское не миновало вас служение, и вы были, или это все
знаете,
было
совсем позади? Я сейчас со стыдом вообще вспоминаю это все, потому что я снялась в своем первом сериале, когда вот училась на втором, по-моему, курсе, как раз я пришла на столицу, и меня позвали в сериал. Там была эпизодическая роль, я играла какую-то модель, в общем, какой-то ужас. Я сейчас смотрю на эти кадры и думаю, боже мой, ну это же просто чудовищно.
Что
зачем это все было? Нет,
именно уровень кинематографа
или ваше исполнительское мастерство? Да, именно мой уровень. И тогда мне казалось, что это здорово, я так органично. А сейчас ты смотришь и понимаешь, что
вообще-то это претензия к режиссеру.
Да, все уже хорошо, проехали, слава богу, это никто не видит. Но зато я могу точно сказать, что я бы не смогла быть актрисой, например, именно вот Просто
целиком человек, актрисой, зависимой от ролей, которые тебе дают.
Вот в этом смысле. И плюс, наверное, до 30 лет, по большому счету, выразить то, что от меня хотят, например, на том же экране, я бы не смогла, потому что я сейчас хожу на пробу, вот я была буквально позавчера, у нас был очень интересный проект, и ты читаешь сценарий, ты понимаешь, что происходит здесь, вот ты видишь это, ты знаешь, что с этим можно сделать. Все остальное в руках режиссера, который будет объяснять тебе, как ему это видится, как он это хочет преподнести, но ты понимаешь, что это. Потому что, не знаю, сыграть в 20 лет женщину, которая там много пережила, там, потеряла детей, там, мужа или что-то еще, наверное, можно на каких-то техниках, но ты не будешь чувствовать этого на самом деле, ты не будешь понимать, откуда это брать.
Насколько мне это известно.
Да вам-то известно наверняка.
Но я-то ведь стал на определенном этапе христианином, православным, а насколько понимаю, вы себя всегда как-то ощущали христианкой, и в этом смысле, насколько вам было комфортно в этой профессии, о которой вы сейчас высказываетесь вполне позитивно, я занималась тем, чем я хотела, но мы, зная современное телевидение, вероятно, не без исключений, конечно, добрых, понимаем, что для человека кающегося, для человека молящегося, хранящего свой внутренний мир, более всего дорожащий как раз, может быть, вот этой чистотой совести, наверное, не всегда все так уж гладко.
Я могу сразу сказать, что мне всегда возможность отказаться. Есть волшебное слово «нет». Потому что мой агент, она очень, конечно, старается. Она говорит, что я должна больше работать, я должна больше ходить на пробы. Но иногда тот материал, который он мне присылает, он просто, знаете, как-то тут какая-то периферия сознания, который там, сон разума, который ты понимаешь, что ты в это никогда не войдешь, потому что тебе это, во-первых, не интересно, б, это просто, это не нужно. И она мне объясняет, что ну как же так, это же работа, работа бывает разная, нужно по-разному. Я говорю, Татьяна, я не хочу. Мне это не хочется. Я просто... Нет, вот это конкретно не хочется. Вот этот сценарий мне интересен, а вот это я не хочу делать. Это неправильно с актерской точки зрения, потому что...
Ты, в принципе, не актер, скажешь. Ты должен быть готов ко всему.
Да.
Это очень правильно. Я недавно читал интервью одной моей знакомой, молодой, красивой актрисы. Ну, мы с ней знакомы не по миру искусства, а по одному общему приходу, в котором мы в Москве окормляемся, можно сказать. Так вот, она... уже стала в некотором роде известной, что-то поиграла, и она говорит, у меня четкая позиция, я в кадре то-то, то-то, то-то не делаю. То есть даже не целуюсь, не говоря уже о чем-то большем. И, это как-то прозвучало эффектно, может быть, но, как сказать, мало продуктивно, кажется. Потому что если актриса в своем резюме пишет, я такая разносторонняя, пою, танцую, благообразная внешность у нее, но ничего не делаю того, что касается чувств. Вот она теперь замужем, она теперь, вполне относится серьезно к своим обетам верности супружеству и обетам христианским, и поэтому в резюме так формулировано. Так можно выживать в мире искусства?
Да. Вы знаете, мне, наверное, такой подход к этому, что есть сценарии откровенно плохие, есть сценарии откровенно вредные. Потому что в них, например, показывается или рассказ о таких вещах, которые... ты не видишь арку, куда ты не видишь, куда ты движешься, да, в конце. Ты не понимаешь, зачем это все нужно. Если, например, это жизнь человека, которую мне на самом деле интересно сыграть, если она большая, объемная, если ты понимаешь, куда человек движется, к чему он приходит. Даже если там будет сцена поцелуя, ну и что тут такого? Это, для меня, как актера, это не напрягает, потому что я понимаю, что я делаю, для чего это происходит. Сам поцелуй для поцелуя или раздеться в кадре ради того, чтобы раздеться и показать, что ты голый, это, наверное, спорный момент. Но когда ты понимаешь, что вот это укладывается в концепцию того, что как ты видишь эту роль, я не знаю.
Понимаю, очень кажется справедливая позиция, хотя она в творчестве некоторых великих режиссеров зашкаливает явно куда-то. Вот вопрос, опять же, режиссеров и всякое искусство, актерское или искусство ведущего, находится в некоторой зависимости.
Находится, конечно, но так или иначе, если человек адекватный, если он готов к диалогу, если он готов обсуждать.
Пожалуй, да. ну, такая актриса, сыгравшая как раз у Бертолуччи, она сказала, я тоже, очень, она очень стыдливая, скромная, ничего никогда себе не позволяла, ни на экране, ни по жизни, но ради Бертолуччи я готовлюсь.
Кстати, я могу сказать честно, что в одной из сцен, когда мы снимали сериал, меня заменял дублерша. Мне, конечно, не нравилась ее фигура. Я понимала, что если человек будет меня ассоциировать с ней, то, наверное, как-то мое реноме пострадает.
Здесь вам приходилось выбирать.
Ну, ты же понимаешь, что либо ты снимаешься сам, либо она снимается вместо тебя. Поэтому, ну, так или иначе, компромиссы были найдены.
Ну, а теперь все-таки, Алена, когда у вас есть и журналистское, и актерское образование, и православное просвещение, я надеюсь, кстати, что и в области теологии мы с вами еще не сказали последнее слово.
Но теолог меня, конечно, наверное, будет не очень.
Все мы учились понемногу и будем учиться. Мы все, у Господа, ученики. Но все-таки не идет ли дело к тому, чтобы вам в большей степени авторским каким-то делом заниматься, включая ваш опыт детский, пододеяльный?
Да, есть такое направление.
Это может быть выращено в какой-то отдельный проект, отдельное направление. Что-то лелеете, если это не секрет, не будет выдаванием сердечных тайн?
На самом деле не секрет. Это, скажем так, ближайшая перспектива. У меня у друзей есть своя компания, которая занимается написанием литературных сценариев для разных каналов. И я помню, что когда мы последний раз встречались, мне обозначили концепцию, да, в какой вот сфера, грубо говоря, область, в которой стоит искать, в которой стоит предлагать какие-то варианты. Мы накидали несколько разных тем. Собственно, я над ними работаю. И это на самом деле интересно, потому что я как актриса, если не боюсь этого слова, я прекрасно знаю, что такое плохой сценарий. Когда ты берешь, ты не понимаешь, что здесь играет, ты не понимаешь, что, собственно, хотел автор, что ему нужно. И я понимаю, что вот у меня в руках, собственно, золотое перо, да, когда я могу с актерской точки зрения, с точки зрения автора сценария, просто написать ту историю.
Православной христианки вполне сознательно.
Да, хорошее замечание. Просто рассказать то, что я хочу.
Дай Бог.
Эту сторону.
Помолимся, чтобы Господь управил эти ваши добрые намерения. От души благодарим, дорогая Алена, за такой интересный рассказ. Мне искренне было очень увлекательно и полезно послушать вас, надеюсь, нашим дорогим телезрителям. Разрешите выразить робкую надежду, что не в предпоследний раз вы в нашей студии.
Приглашайте до Рязани 2,5 часа на поезде.
Благодарим. Храни вас Господь, друзья, Божьей помощи. И вам, Аленочка, еще раз благодарение.